Очень рад быть сегодня вместе с вами, дорогие друзья. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на тему веры, а именно на тему побеждающей веры. Но прежде чем я буду что-то говорить, я бы хотел, чтобы мы с вами обратились к нашему Господу, оставаясь на наших местах, помолились и призвали благословение Господне на то время, когда мы будем читать и размышлять над Священным Писанием. Господь и Бог мой, я в этот час прихожу к Тебе с сердечной благодарностью и хвалой за то время, которое мы можем провести вместе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам эту возможность вместе прославлять Тебя, вместе молиться Тебе, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам возможность вместе изучать Священные Писания. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил это время, которое мы хотим посвятить изучению Слова Твоего. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Своим Святым прибыл на этом месте. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты говорил каждому сердцу, каждой душе, которая находится в этом зале. Я прошу Тебя, чтобы Ты сказал намного больше каждому из нас, чем могу это сказать я, чем может сказать любой проповедник. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сам общался с нами, чтобы Ты помог нам понять тот текст, который мы сегодня будем читать, чтобы Ты помог нам его правильно истолковать и правильно применить к нашей жизни. Господь, будь прославлен в этом собрании, во всей нашей жизни. Аминь. Начать мне хотелось бы с одной хорошей цитаты. Сказал ее умный, я бы даже сказал, мудрый человек, которого все мы знаем. Его фамилия Гёте. Он сказал за свою жизнь много умных, хороших фраз, но эта фраза, она действительно мне очень нравится, потому что она говорит о вере и о победе. И здесь написано так. Человек с верою и присутствием Духа побеждает даже в самых трудных предприятиях. Но стоит ему поддаться самому ничтожному сомнению, и он погибнет. Человек с верою и присутствием Духа побеждает даже в самых трудных предприятиях, но стоит ему поддаться самому ничтожному сомнению, и он погибнет. И действительно, наша с вами жизнь, она представляет из себя борьбу. Нам иногда очень хочется расслабиться, почувствовать себя свободно и хорошо. И действительно, Бог, Он нас обильно благословляет, дарует нам радость, дарует нам мир, покой, но наша жизнь – это все-таки борьба. Поэтому всегда нужно оставаться начеку, никогда нельзя расслабляться до конца, потому что мы с вами боремся. Боремся с грехом, боремся с дьяволом, боремся с обольщением этого мира. В конечном счете мы с вами боремся с самими собой, и эта борьба продолжается на протяжении всей нашей жизни. Очень важно быть победителем в этой борьбе, и только вера, живая, искренняя вера в Иисуса Христа, она способна сделать нас победителями. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поговорили об этой самой вере. На примере одной истории, которая записана в Ветхом Завете, первой книги Царств, 17 главе. Первая книга Царств, 17 глава. История, которая всем нам, я думаю, хорошо знакома. Знакома тем людям, которые никогда вообще в руках не держали Библию. Потому что это история о победе Давида над Голиафом. Конечно, она очень большая, я буду читать ее из старого перевода, старый перевод тоже иногда можно читать. Какие-то стихи я буду пропускать для того, чтобы сэкономить наше время. С 4 стиха. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди, то есть это примерно 3 метра. Далее причисляются его доспехи, которые я не буду с вами зачитывать. 10 стих. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и вставлял себя 40 дней. И стал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и взял ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. Давид оставил свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ним, единоборец по имени Голиаф, филистимлян из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись, и говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорит он с людьми, и рассердится Елиаф на Давида, и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец твоих в пустыне? Знаю высокомерное твое и дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что тебе я сделал? Не слова ли это?» И отвратился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. Вы еще здесь? Да, на самом деле это большой текст, который я дальше буду продолжать. Мне хотелось бы, чтобы мы обратили наше с вами внимание на те детали, которые в этом тексте присутствуют, потому что они очень важны. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. Льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ним, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И взял посох свой в руку и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумку из прощей в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод и белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою и отдам трупы войска филистимского птицам и небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Аминь. Да, но на самом деле это практически вся история. Там осталось буквально несколько стихов до конца главы. Если вы хотите, то можете их дочитать. Почему я так долго и упорно читал этот текст? Потому что этот текст говорит нам о настоящей живой вере. О той вере, которая способна побеждать. Способна побеждать даже там, где это казалось бы совершенно нелогично и просто невозможно. Этот текст говорит нам о том, что настоящая вера способна сделать нас с вами победителями. Точно так же, как она сделала победителем когда-то Давида в этом неравном бою, точно так же и мы с вами можем быть победителями в нашей с вами жизни. Поэтому, дорогой друг, если сегодня ты читаешь этот текст, и ты присутствуешь на этом собрании, то знаешь, что Бог обращается к тебе, и Он хочет тебе сказать то, что ты можешь быть победителем в своей жизни. Если ты не хочешь быть таким полухристианином, если ты не хочешь все время проигрывать в своей жизни, если ты не хочешь быть духовным лузером, который вновь и вновь ошибается и оступается на одном и том же месте, то знай, что Бог хочет открыть тебе секрет победы. Бог хочет показать, как можно побеждать в своей духовной жизни. И этот секрет прост, он заключается в побеждающей вере. Какая она? В этом тексте мы можем с вами найти, по крайней мере, 5 качеств, 5 характеристик побеждающей веры. Во-первых, это вера постоянная, подтвержденная опытом. Если мы посмотрим с вами на эту историю, то мы с вами увидим то, что Давид изначально не должен был делать ничего сверхъестественного. Он просто должен был взять продукты и отнести их своим братьям. И в обычаях того времени это было нормально, когда простое население, оно поддерживало свою армию, приносило продукты. И тем более здесь речь идет о том, что Давид, он мог помочь своим собственным братьям. И отец, который послал Давида, он хотел помочь своим детям. И Давиду не нужно было проявлять чего-то великого. Поручение это не требовало ни большой веры, ни какого-то большого ума, сообразительности какой-то, ни какого-то большого мужества. Все было очень просто. Он просто должен был исполнить то поручение, которое у него было. И мы с вами читаем то, что встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иссей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. То есть Давид, он действительно пошел и исполнил то, что было от него нужно. Но внезапно возникли такие обстоятельства, которые поставили перед Давидом большую задачу, которой он должен был проявить всю ту веру, которая у него была. И это очень похоже на нашу с вами жизнь. Потому что, как правило, один день очень похож на другой. Позавчера было похоже на вчерашний день, да, вчерашний день похож на сегодняшний. Конечно, у каждого дня своя какая-то специфика, каждый день ставит перед нами свои определенные задачи. Но вот эта повседневность, вот эта обыденность, она внушает нам такую иллюзию, то, что и завтра будет то же самое, что сегодня, и послезавтра будет то же самое. Но далеко не всегда это получается именно так. Иногда мы внезапно встречаемся с такими обстоятельствами, которые должны проверить нашу веру. Я думаю, что вы все знаете то, что в нашей стране случилась такая трагедия. На Кубани случилось наводнение, которого там никогда не было. И очень многие люди погибли. Очень многие люди остались без крова над головой. Очень многие люди остались без своих родных, без своих близких. Очень многие люди остались без надежды. Буквально 2 дня назад у них все было хорошо и прекрасно. 2 дня назад они никак не думали о том, что с ними может случиться такая чрезвычайная ситуация, и в такую ситуацию они попадут. Мы никогда не знаем с вами, что будет завтра, что будет через 5 минут и через минуту. Может быть, мы с вами встретимся именно с такой ситуацией, когда перед нами предстанет этот Голиаф, которого нужно будет побеждать и проявлять всю свою веру. Читаем с вами дальше. «И сказал Давид Саулу, раб твой, пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, он носил отцу их стадо, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его». То есть это о чем нам говорит? О том, что та ситуация, с которой встретился Давид здесь, она не была для него какой-то такой первой нестандартной ситуацией, в которой ему приходилось проявлять свою силу и свою веру. Это было уже раньше. Давид в своей прошлой жизни, который был пастухом, он действительно проявлял эту веру, когда он боролся с этими животными. И это была вера, подтвержденная опытом, личным жизненным опытом Давида. Поэтому, когда он встретился с Голиафом лицом к лицу, ему было гораздо проще. Эта вера, она уже была проверенной. Поэтому побеждающая вера, это то, о чем я хотел сказать. Это вера постоянная, вера, подтвержденная опытом. Во-вторых, это вера, основанная на создании истинных мотивов. Есть одна история, я бы сказал, эпическая история, о рыцаре. Рыцаре, который путешествовал, который хотел найти источник. Вот он шел по пустыне, долгим был путь его, и по пути он потерял коня, шлем, доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал рыцарь все свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч из последних сил и начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракон отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь. Не в силах уже более стоять на ногах и держать меч. Тогда из последних сил дракон спросил: «Рыцарь, а ты чего хотел-то?» «Воды попить», — ответил рыцарь. «Ну так и пил бы», — сказал дракон. Знаете, очень часто нам хочется уже ввязаться в эту борьбу. Нам хочется показать свою веру, показать свою духовную силу. Нам хочется победить. Но очень важно, какие у нас мотивы. Какие у нас мотивы? Вот я живу в Химках, и мое окно выходит во двор. И по ночам в этом дворе собираются люди, которые распивают спиртные напитки, очень громко разговаривают и поют песни. И, как вы понимаете, далеко не один я такой единственный, кому иногда приходит в голову желание, что неплохо бы, простите, пойти набить бы морду всем этим нехорошим людям, которые там мешают всему дому спать. Но какие мотивы? Я думаю, что это нехорошие мотивы. Какие мотивы были у Давида, чтобы выступить против Голиафа? Смотрите, мы с вами читаем о том, что он действительно убедился, что это было важно и серьезно и нужно. С 26 стиха мы читаем, что сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И 30 стих мы с вами читаем: «И отвратился от него к другому, говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему». То есть, что мы с вами видим? Мы видим с вами то, что Давид, он внимательно изучил вопрос. Он внимательно спрашивал, неоднократно спрашивал тех людей, которые были вокруг него: что получит тот, кто победит филистимлянина? А он получит, как это часто в сказках, да, мы с вами читаем, дочь царя, полцарства в придачу, и вообще все будет замечательно. Вот Давиду было важно узнать то, что для этого царя, для этого народа это действительно очень важный вопрос. И то, что действительно этого Голиафа очень важно победить. Михаил Шолохов, известный писатель, он написал такие слова: «Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается и верит в свое дело». Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается. И Давид был как раз тем человеком, который твердо знал, за что ему нужно сражаться. Он изучил этот вопрос, он понял всю его серьезность. Но я уверен, что главный мотив его был в другом. Не в том, чтобы достигнуть собственного авторитета какого-то, добиться собственного богатства. Нет. Потому что Давид был мужем по сердцу Божьему, и я уверен, что он не был лицемером. Давид как раз-таки говорит о том, что для него это было важно сделать, потому что он хотел прославления Господа. Он не хотел, чтобы имя Бога живого поносилось. И в 36 стихе мы с вами читаем слова Давида: «И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». То есть этот человек, он поносит воинство Бога живого. Это значит, что он ввязался в борьбу против самого Бога. Это значит, что здесь затронуты интересы Божьи, и это битва Давида с Голиафом. Это не просто военное противостояние, но главная мотивация Давида заключалась в том, чтобы прославилось имя Господа. Мы с вами, я думаю, многие наблюдали за тем, как на протяжении предыдущего месяца проходил чемпионат Европы по футболу. Выиграла его Испания, правильно? 16 команд боролись друг с другом, сражались, их поддерживали миллионы болельщиков. Все ради того, чтобы одна из них могла вот так вот взять и поднять над своей головой этот заветный чемпионский кубок. Но удивительно то, что на следующий день, когда сборная Испании уезжала из Украины, они чуть было не забыли этот кубок там. То есть они уже в самолете сидели, и вдруг кто-то из персонала команды обратил внимание, что вроде бы как не хватает кубка-то самого главного. И начали спрашивать, у игроков спрашивали, где кубок, никто не знает. Задержали рейс, начали искать. И нашли этот кубок в автобусе, на котором команда ехала к этому самолету. То есть удивительно, так много было затрачено сил на все это, на победу в этом турнире, на приобретение этого кубка. И уже на следующий день команда, которая его выиграла, может так запросто взять и забыть этот кубок в автобусе. Почему? Я думаю, что потому что этот кубок – это далеко не самое главное, ради чего сражались испанцы на этом турнире. Я думаю, что самое главное для них было то, что они чемпионы. То, что они смогли отстоять честь своей страны. И теперь весь мир знает о том, что Испания – это чемпион Европы. А кубок – это, конечно, хорошо, это приятно, но это не самое главное. Поэтому его можно забыть в автобусе. Точно так же и с Давидом. Для него было самое важное – отстоять интересы Господа. Отстоять интересы Бога живого. А полцарства в придачу к невесте и все благословения и блага материальные – это все было на втором месте. Поэтому вера, побеждающая вера – это та вера, которая основана на осознании истинных мотивов, которые движут нами. И важно, чтобы эти мотивы, они действительно соответствовали воле Божьей. В-третьих, мы с вами можем найти в этом тексте то, что вера, которая способна побеждать, это та вера, которая преодолевает препятствия. Знаете, вера бывает разная. Бывает та, которая может преодолевать препятствия, бывает та, которая не может. Вот если мы посмотрим с вами на этот текст, то мы с вами увидим то, что Давид, прежде чем он начал сражаться с Голиафом перед этой битвой, он уже был победителем. Потому что эта вера, она уже несколько раз преодолевала препятствия. В 28 стихе мы с вами читаем такие слова. «И услышал Голиаф, старший брат Давида», то есть это был действительно близкий к Давиду человек, «что говорил он с людьми, и рассердился Голиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Это был старший брат Давида, который его так даже не очень мягко отправил обратно домой. «Иди-ка ты, мальчик, обратно». И когда я читаю этот текст, мне вспоминается отрывок из фильма «О чем говорят мужчины». Я думаю, что не я один здесь присутствующий, кто его смотрел. Там был такой эпизод, когда один из героев приходит в дорогой ресторан, и он там себя некомфортно чувствует. Ему представляется то, что швейцар, который в этом ресторане находится, он к нему так свысока опускается и говорит: «Мальчик, а тебе чего? А ну бегом к маме. Мне уже 40 лет, я могу паспорт вам показать». Вот что-то похожее. Действительно, Давид, он оказался в такой ситуации, когда вокруг него были воины, которые готовились к сражению. То есть это мужчины в мундировании с оружием. Они были готовы к тому, чтобы выступить против филистимлян. И вот этот брат его, самый, можно сказать, близкий человек из тех, кто там был, он просто берет и опускает Давида и говорит о том, что иди-ка ты, Давид, паси своих овец, иди обратно к отцу, к мамочке и так далее. Нечего тебе здесь делать. Но Давид, он все равно продолжает настаивать на своем. Он действительно готов бороться с Голиафом. Далее, 33 стих, мы с вами читаем то, что он говорит с Саулом. То есть уже до царя дело дошло, и царь узнал о намерении Давида. И такие слова Саул говорит Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». То есть кто такой царь? Царь – это предводитель военный, это предводитель духовный, это руководитель всего народа. То есть, вроде бы как Давид должен согласиться с тем, что говорит ему этот человек, то, что говорит ему Саул. И он приводит вполне логичную аргументацию, он говорит то, что ты не можешь сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Мы видим с вами в этом тексте то, что Давид, он действительно был таким человеком, который, ну, вряд ли годился для такой серьезной битвы. Это был белокурый, красивый юноша. Мы знаем с вами с музыкальными наклонностями, который играл на арфе, пел песенки. В общем, такой совершенно замечательный человек. И он хочет вдруг сражаться с этим огромным громилой, великаном, который 3 метра, который от юности своей занимается только тем, что он борется, сражается, и он готов просто порвать любого, кто выйдет к нему навстречу. Логическая аргументация, действительно, но Давид верит. Давид верит в то, что если затронуты интересы Бога, то он сможет победить. И это та вера, которая преодолевает препятствия на своем пути. Мне нравится одно такое выражение, которое, я думаю, может быть, тоже многие слышали. Да, вот оно. «У него нет шансов», — громко заявили обстоятельства. «Он неудачник», — крикнули люди. «У него все получится», — тихо сказал Бог. Давид слышал слухом веры эти слова, которые тихо, очень тихо, но очень внятно говорил Бог. И он верил в то, что у него все получится. И нам с вами тоже важно слушать Бога. Если Бог говорит о том, что у нас получится, если у нас получится в служении в каком-то, если у нас получится в достижении каких-то духовных целей, если у нас получится в наших каких-то жизненных обстоятельствах, мы должны слушаться этого голоса и идти вслед за ним, как это делал Давид. Потому что вера, которая способна побеждать, это та вера, которая преодолевает на своем пути все препятствия. В-четвертых, мы с вами видим, что это вера, которая понимает природу битвы. 45 стиха читаем следующие слова. «А Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Давид прекрасно понимал, в чем заключается истинная природа этой битвы. Он понимал то, что он выходит не просто этого огромного человека по имени Голиаф, необрезанного язычника. Он понимал то, что здесь затронуты интересы Бога. И это не просто битва материальная, это битва духовная. Битва, в которой сам Бог на стороне Давида. И он прекрасно осознавал эту природу битвы. Дорогие друзья, в нашей жизни тоже встречаются эти огромные Голиафы. Я не знаю, я думаю, что у каждого они какие-то свои. У кого-то какие-то свои проблемы, свои преграды на своем жизненном пути. Мы с вами встречаем духовные преграды, материальные и так далее. Каждому из нас противостоит свой Голиаф. Может быть, их даже очень даже много. Но важно понимать природу этой битвы. Если мы с вами чего-то хотим добиться, мы должны с вами понять, действительно ли эта битва духовная. Действительно ли нам необходимо бороться именно с этим именем Господа. Потому что, может быть, нам нужно искать какие-то другие пути. Но если мы с вами уверены в том, что эта битва, она действительно предназначена Богом, то, что мы должны в ней побеждать, то мы должны иметь ту веру, которая будет побеждать, и ту веру, которая понимает природу этой самой битвы. И, наконец, пятый пункт, о котором мне хотелось бы, чтобы мы с вами сказали относительно этого текста. Это действенная вера. Есть история об одном гимнасте, который решил пройти по канату над Ниагарским водопадом. И вот он, прежде чем пройти, он решил спросить своего друга, стоит ли ему это делать. Тот жаром заверил его, что он справится, ты же такой ловкий, точно пройдешь, давай, иди. Но Геннадий сказал: знаешь, я хочу несколько усложнить трюк и пройти тащающую тележку с собой. Давай, давай, у тебя все получится, говорит друг, ты же профессионал. Но в тележке я хотел бы, чтобы сидел ты, сказал гимнаст. Тот друг замолчал и сказал: пожалуй, не пытайся. И ушел. Знаете, иногда у нас есть вера, но когда дело доходит до дела, то вся вот эта вера, о которой мы с вами говорили, она просто берет и куда-то испаряется. Но та вера, которая побеждает, это действенная вера, которая действительно побуждает человека к действию, и он совершает это действие. И 48-49 стихи, которые мы с вами уже читали, давайте мы еще раз их прочитаем. Когда филистимлян поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, то Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. То есть это то действие, которое он совершил. И он продолжает делать дальше. И опустил Давид руку в сумку свою и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. То есть Давид, он верил. Он верил в том, что он должен совершать эти действия. Он верил в то, что он может достать этот камень, то, что он успеет это сделать. Он верил в то, что он сможет этот камень бросить и попасть точно туда, куда нужно. Это камень размером с кулак, который весит несколько килограммов. Такие камни вылетают из пращи со скоростью 150 км в час. То есть вы примерно представляете себе, если вы едете на автомобиле со скоростью 150 км в час, какая это скорость? И вот если вы вдруг высунете голову из автомобиля и вдруг встретитесь с предметом, таким твердым размером с кулак, то будет примерно то же самое, что с Голиафом. Но нужно было попасть, и Давид, он ни на минуту не сомневался в том, что он сможет это сделать. А, знаете, есть герой один, который, вот он, да, вот мне кажется, у него с этим не совсем хорошо получается. То есть как бы моя версия то, что некоторым для того, чтобы попадать точно в цель, не хватает настоящей живой побеждающей веры. Многим из нас этого действительно не хватает. И он не один такой, который иногда не попадает в цель. Мы с вами точно такие же, как он. Мы тоже с вами очень часто не можем попасть в ту цель, которую хотим. Но для того, чтобы это сделать, необходимо совершить действие. Необходимо совершить то действие, которому побуждает нас вера. Во времена Великой Отечественной войны на фронт пришла посылка. В этой посылке находились конфеты. Их было очень много. И одна из этих конфет была в обертке. Солдаты, которые получили эту посылку, они внимательно разобрались и нашли на самом дне письмо, в котором было написано о том, что эту посылку отправили дети из детского дома. И вот они описывают эту ситуацию, когда им раздали каждому по одной конфете. Но они очень близко восприняли этот лозунг, то, что все для фронта, все для победы. И вот они, каждый решил поделиться с воюющими солдатами этой своей единственной, самой вкусной, самой дорогой конфетой. И они сложили все эти конфеты в посылку, но одна девочка, она все-таки успела положить эту конфету себе в рот. И другие ребята, которые это увидели, они быстро взяли и достали у нее изо рта конфету и засунули ее в обертку. Поэтому одна из конфет была в обертке. И вот солдаты это все прочитали, скушали эти конфеты, и отправили обратно письмо, в котором они написали то, что эту одну единственную конфету, которая была в обертке, они отдали лучшему стрелку, который был у них там в отряде. И он всегда носил эту конфету вместе с собой и вспоминал об этом маленькой девочке. Говорил о том, что это для него является настоящей такой мотивацией защищать тех детей, у которых изо рта вынимают конфеты. Но я хотел бы обратить наше внимание на искренность этих детей, которые понимали то, что нужно что-то делать. Что они могли сделать? Они не могли пойти воевать. Я думаю, что на каком-то производстве они, наверное, тоже еще не могли участвовать. Но у них была эта маленькая, но очень вкусная конфета. которую они могли бы съесть сами. Но они решили поделиться этой конфетой с теми, кто воевал за них. Это была их жертва для фронта, это была их жертва для победы. Это было то действие, которое они совершили. Что мы с вами делаем для того, чтобы быть победителями? На что сподвигает нас наша вера? Дорогие друзья, я думаю, что нам стоит с вами думать об этом. Потому что, конечно же, та вера, которую дает нам Господь, это Его дар. Мы не можем сами в себе сделать эту веру, чтобы она была именно такой. Но от нас зависит то, как мы принимаем этот дар, как мы храним его, как мы его развиваем. И от того, какая у нас вера, от того, как мы все это делаем, будет зависеть то, как мы встретимся с Голиафом в нашей с вами жизни. И это очень важно, это очень серьезно. Я бы хотел, чтобы мы с вами иногда размышляли над этими вещами и помнили о том, что вера, настоящая вера, она способна сделать каждого из нас победителями. Это та вера, которая подтверждена опытом, которая постоянна. Это та вера, которая основана на истинных мотивах, которые мы понимаем. Это та вера, которая преодолевает препятствия. Это та вера, которая понимает природу битвы. Это действенная вера, которая совершает действия и побуждает нас к этим действиям. Дорогие друзья, я не знаю, может быть, кто-то здесь присутствует из тех, кто считает себя еще неверующим, кто не имеет этой веры. Я хочу, чтобы вы знали то, что Бог, Он готов дать вам этот дар для того, чтобы вы были победителем. Если мы уже на протяжении многих лет ходим в церковь, считаем себя верующими, то я хочу, чтобы мы с вами сегодня еще раз подумали над всем этим, запомнили эту историю и вспоминали ее почаще, чтобы мы с вами ориентировались именно на такую веру, которая должна быть в каждом из нас, чтобы она была побеждающей верой, чтобы мы с вами были победителями. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.